Денис Кривенко. Кутя. Читает автор. Кутя всегда смотрел хмуро через невидимые серые очки. И, кстати, непонятно почему или даже зачем, его жизнь была совсем не худшей из известных ему. Ольга всегда пыталась быть рядом, участвовать, но он рычал и прогонял ее взором и всем своим нагим видом, хоть и хотел ее присутствия. Он не говорил, говорил и не говорил. Потом затихал и уходил к себе в уютную комнату с железной койкой и матрацем. А Ольгу потом давно не видели. Спрашивал Кутя у всех про нее, а никто ничего толком не говорил, только улыбались. «А где же Ольга-то?» – непринужденно спрашивал Кутя у будки. «Ольга? Ну, так ее нет сегодня и завтра не будет», – мягко на полуулыбке произнес мужчина в одежде спецагента. Ну, по крайней мере, так его представлял себе Кутя. «А послезавтра будет?» «Конечно, будет», – так же ровно сказал агент. «А сегодня?» «Да нет ее», – повысил голос Серый. «Иди к себе, или забыл дорогу». «Я покажу», – поставил он точку. Кутя развернулся и пошел неуверенным шагом, не совсем понимая, как ему быть. Он остановился на полпути, повернулся и начал орать. «Ольга! Ольга! Позовите Ольгу!» Но Кутя не говорил и говорил. Он упал, открывая рот, как выловленная рыба на причале, весь в судорогах и поту. Подбежали сиреневые, подняли Кутю и отвели его в убежище. А когда он лег, руки ему казались слишком тяжелыми, чтобы можно было размять кисти. «А где Ольга?» – прокричал он. «Ольга? Сейчас будет тебе Ольга!» – подбегая, пыхтел Лавандовый. Одна рука была легкой, непринужденной, и Куте это понравилось. Он подумал, что если сейчас и во второй руке станет приятнее, и он сможет сыграть симфонию 3 ре мажор Чайковского. Но Сиреневый сжал руку без церемоний и что-то сделал, и Кути уже не мог играть. Однако внутри все равно была симфония. Лавандовый проверил вторую руку, зажал коленкой и стиснул вязкой. А Кутя выкрикнул. «Ольга-то где?» «Заткнись, сука, задрал всех!» прошипел Лавандовый. Но Кутя не мог говорить и кричать не мог. Он молчал и кричал. И не до симфонии сейчас. Он очень хотел увидеть Ольгу, ощутить ее прикосновение, даже просто покурить. Курить-то не разрешали без нее. Но Ольги не было. И Кутя даже испугался и дернулся, боясь, что никогда ее не увидит. Потом затих, задумался, замолчал. Он не говорил. Ему было неважно, что будет с ним. Но он понимал, что, подождав, получит свободу. Свободу ограниченных действий, но все же ее. Давайте понимать вещи с позиции сравнения. Так вот, покой для Кути и был свободой. Когда ноги и руки зачем-то привязаны. Когда рот закрыт. Но Кутя же не говорил. Когда просто темно. Для Кути это была свобода. Маленькая, темная, неказистая свобода. А от чего? От жужжащего шепота и гула говорящих о колбасе и дорогой ипотеке, об очереди в детский сад и удаче выбраться в отпуск на море. Ожесточение движений, изгибы и немой ор не дал своих плодов. Кутя отправился куда-то. Лязгнул засов. Дверь пропела неприятным скрипом, однако с какой-то мелодией. Лавандовый подошел, усмехнулся и прикосновением убрал тяжесть. А Кутя потом повернул голову влево, направо, улыбнулся, встал и направился к окну. Такое странное, в клетку. Но там за ним было что-то приятное. Кутя долго не мог вспомнить, что. За решеткой кто-то маленький шел к маленьким воротам, и кто-то маленький их открывал и махал рукой, провожая маленького. А кто-то маленький заходил и шел к ним. Кутя потер запястье и снова улыбнулся. А чему он улыбался? Рассвету. Так он простоял долго с дурацкой улыбкой, пока его не окликнули. «Готов сам в столовую», — сказал Лавандовый со скучающим видом. «Готов», — ответил Кутя, но он не говорил. Говорил и не говорил. Это чувство ему было непонятно, но он надеялся, что его понимают. Видимо, невнятный кивок его головы дал понять Лавандовому, что он пойдет. «Ну, тогда пошли», — сказал Лаванда и встал в проеме, пропуская Кутю вперед. Кутю накренило на Лавандового, когда он проходил проем, а тот в полсилы оттолкнул его. «Ну-ка, поосторожней».